из фондов Радио России, Санкт-Петербург. Петербургские старожилы.
. 1844 год. Евгений Павлович Гребенко. Петербургская сторона. Жители петербургской стороны редко принимают к себе жильцов с чаем. «Чай – дело дорогое», – обыкновенно говорят отдающие квартиру. «К вам пожалуют, милостивый государь, гости, гости чай любят, а взять с вас дорого не приходится, да вы и не дадите, да и вам. То нальем не сладко, то сладко, возникнут неудовольствия, боже мой, а у меня такая натура, что мне это нож в острый в сердце». Я люблю обходиться с благородными людьми дружественно. А вот мы вам самовар поставим, вот Авдотья, на мой счет. И за уголье ничего не положим. Хоть нынче, правду сказать, уголья стали дороги, редкостны. Да-с. А вот комната вам, пожалуйста. Ею останетесь довольны. Добрая комната. Не на улицу окнами, я не стану скрывать, зато прямо на солнце. Да, для цветов очень полезно. Да и птичка, если у вас есть, станет петь целый день. Пожалуй, и нахлебником я вас возьму. Возьму. Обед пристойный. Без этих французских бульонов, без этого всяких артишоков. А пристойный штаб-офицерский обед, смею сказать. Я сам люблю пообедать. У меня что я ем, то и нахлебником. Да, а вот чай уже свой имейте. И для вас выгоднее, и для меня спокойнее. Недалеко от корпусов живут унтер-офицерши, держащие коров и пускают к себе жильцов или так называемых нахлебников рублей за 15 или за 17 с полтиной на ассигнации в месяц. Здесь дают человеку место для кровати в общей комнате с хозяевами, и кормят его ежедневно обедом и ужином, большей частью молочным. Подобные квартиры почти всегда занимают юноши. Люди пожилые, с проседью, с цветом лица красноватым, презирают молочную пищу, говорят, что они давно вышли из пеленок, и, платя где-нибудь за угол рубль серебром, обедают постоянно у мелочного лавочника за гривенник в день. Странно, что ни один лавочник не возьмется кормить вас обедом помесячно. И всегда на подобное предложение отвечает: «Статочное ли дело? У нас не ресторация. Где у нас обед? Мы сами обедаем, что Бог послал». А приходите к нему каждый день, и он с удовольствием даст покушать своих щей или пирога и студню с хреном и квасом, и возьмет за обед гривенник. Люди, недавно переехавшие на петербургскую с той стороны или из провинции, пока еще не опознаются на месте и не поймут нравов жителей, берут обеды у единственного какого-то кухмистера и платят по рублю ассигнациями за обед из 4 кушаньев. Кушаньев, правда, дается 4, как ни считай, хоть с супа до пирожного, хоть с пирожного до супа включительно. Но человек не больной, съевший все 4 кушанья, если не заболеет, то по какому-то странному закону природы получает позыв на еду и начинает думать, как бы мне или где бы мне сегодня еще раз пообедать. Проезжая по одной из довольно больших улиц петербургской стороны, вы увидите на углу этой улицы и перпендикулярного к ней переулка большой шест с прибитой к нему доской темно-сине-зеленовато-серого цвета. На доске большими желтыми буквами написано: «Кухмистер, он приуготовляет». И более ничего. Величина ли доски не позволила окончить надпись? Или старик Сатурн, пролетая над петербургской стороной, задел косой за эту вывеску и отбил любопытное пояснение, что приуготовляет кухмистер? Но, во всяком случае, вещь или снадобье, которое приуготовляет оф, остается загадкой для публики. Впрочем, человек, одаренный способностью мышления и соображения, особливо солидный и голодный, может легко сообразить, что хотя кухмистеру и не запрещено приуготовлять лак, ваксу, фейерверки и что-нибудь подобное, однако всего ближе ему приуготовлять кушанье. На этом основании догадливый читатель может своротить с улицы в узкий переулок и более помощью обоняния, нежели зрения, отыскать жилище кухмистера. Это жилище – деревянный бревенчатый домик в два этажа. Хозяин, то есть кухмистер, встретит вас в приемной комнате в два окна на двор. Над окнами висят клетки, в клетках чирикает чижик и поет датский жаворонок. Между окнами стоит стол, накрытый скатертью, не в первой чистоте. Подле стола два стула, обтянутые кожей, а против — кожаный диван, над ним зеркало. Здесь кухмистер принимает своих посетителей, уверяет их, что на петербургской стороне только и можно кушать именно у него. Что он за пояс заткнет французов, что французы только хвастают, а русский их всегда осилит и очень ловко приводит к примеру этому войну 12-го года. Язык и выражение кухмистера тихий, гибкий, убедительный, как человека, который хочет понаведаться о здоровье вашего кармана. Получа плату на обед за месяц вперед, кухмистер выражается резче, как русский человек, у которого некоторым образом вы в руках. Если человек, получающий обед, поймает в супе таракана и представит его кухмистеру с замечанием, что, дескать, это лишнее, я за это, дескать, денег не платил, тогда кухмистер отвечает: «Так это так себе». То есть как-то так себе. Просто гадость. Что? Как гадость? Благодаря Богу, мы за гадость? Нет, мы за гадость денег не берем. Это же таракан. Какой таракан? Таракана мы бы увидели и сами. Это просто побегушечка. Если еще продолжают спорить, то кухмистер начинает грубить. Замечает, что он невинен, если на кухне завелись тараканы, и для всякого не намерен переменять квартиры. Ну, а впрочем, коли случится, что такое вкушение, то, пожалуй, пришлите, я переменю, прибавит он под конец немного мягче. А на что же оно вам? В хозяйстве сдается. Он там на печке, в другой комнате, сидит слепой старик, мой отец. Все съест, только подавай. При конце месяца кухмистер дает кушанье лучше, порции больше. Иногда изумляет неожиданно курицей или вычурным пирожным. А иногда даже майонезом из дичи, который он называет галантиром. Сейчас видно, что кухмистеру хочется завербовать вас на другой месяц. На петербургской вы найдете несчастных аферистов, но только аферистов, совершенно уничтоженных аферами, не знающих, за что ухватиться и собирающих в тишине всевозможные способы, как бы вывернуться, выбиться или выползть из своего трудного положения. Чуть аферист начнет оживать, сейчас же бросает петербургскую сторону. Говорят, для них там нездоров климат и неспособно местоположение. Впрочем, я говорю о большинстве населения петербургской стороны. Собственно, о колорите ее. Ее перерезывает чистый, прекрасный Каменноостровский проспект, на котором стоит красивое здание Александровского лицея, и год от году выстраиваются прекрасные домики частных людей. Сторона ее, прилежащая к Тючкову мосту, украшена кадетскими корпусами и другими огромными каменными зданиями. Здесь уже исчезает патриархальная жизнь петербургской стороны. Здесь часто вы увидите и карету, и генеральские эполеты, и щегольские парные дрожки доктора или эконома. часто услышите стройный хор полковой музыки, нередко мимоходом заметите на окнах богатые занавеси, в комнатах изящную бронзу и порядочные картины. Здесь уже пьют шампанское, едят трюфели и курят сигары, хотя больше домашнего приготовления, однако всегда положенные в иностранный ящик с красным бандеролем. Здесь толкуют об опере, хотя часто и не без греха, читают журналы, судят о французском спектакле, правда, часто понаслышке. На петербургской стороне, как в бедной части города, нет ни театров, ни фокусников, ни зверинцев, словом, никаких удовольствий, способствующих убить праздное время за деньги. Да и вообще, замечают, что жители петербургской стороны не охотники до сценических представлений и даже редко посещают Александринский театр. Мне кажется, это обвинение несправедливо, а вернее, что простынет хоть какая горячая охота от путешествия с петербургской стороны в Александринский театр по осенней сырости и слякоти или зимней вьюге и морозу. Но что петербургцы в свободные часы, как и все люди, любят посмеяться и поплакать от чужого горя, этому служит доказательством жажда, с какой, говорят они, старались во время она достать билет на представление в домашнем театре, куда пускали и за деньги, какого-то старого весельчака, который устроил было театр на петербургской стороне. Жил-был, говорят, некогда в Петербурге, на петербургской стороне, старик с состоянием и чинами, старик превеселого характера и придоброй души. Его Бог не благословил законными детьми, зато старик держал у себя полон дом воспитанниц, любил их как родных, любовался ими и не мог на них насмотреться. И вот как-то в день именин старика воспитанницы ему сделали сюрприз. Оделись не то пастушками, не то богинями, словом, драпировались как-то вроде женщин на картинках древней греческой мифологии. Надели на голову венки, в руки взяли поднос и поднесли на нем в подарок имениннику своей работы кошелек. При этом хором запели стихи, написанные по случаю именин каким-то старым учителем. Старику очень понравились и кошелек, и песня, и костюмировка воспитанниц, и эта новость приятно расшевелила засыпающие чувства. Он расцеловал богинь и тут же дал себе слово устроить театр. Театр был устроен очень недалеко от Малого проспекта и улицы, ведущей к Крестовскому перевозу. Для этого очистили обширный мучной амбар, возвысили сцену, сделали углубление для оркестра из дешевых обоев, состроили декорации, занавес был из белого холста, подымался и опускался, как стора. На нем была изображена огромная одинокая лира, а вокруг лиры не было ни обычных облаков, ни лаврового венка, ни даже цветочной гирлянды. В театре были поставлены простые белые длинные скамьи из досок, а места на скамейках не были разделены ничем, но на них были написаны номера, так что каждый посетитель садился на номер. Номеров было до 100. Прямо против сцены красовалась ложа учредителя театра, обклеенная дешевыми обоями. А над партером висела деревянная звезда. В нее ставили обыкновенно 6 свечек, это называлось люстрой. Кроме этого, в оркестре горело 4 свечки. Оркестр состоял из 2 скрипок и баса. Иногда баса заменяла флейта или кларнет. Музыканты были на сцене, а кроме воспитанниц учредителя играли знакомые чиновники и старый учитель, говорят, неподражаемый комик. Этот театр, разумеется, сначала был домашним, но впоследствии, говорят, можно было получить билеты и за деньги. Даром ли, за деньги ли, но театр всегда был полон. Громкие рукоплескания и «браво» явно говорили за удовольствие зрителей. Он оживлял однообразие петербургской стороны. Об нем говорили, спорили, и когда со смертью учредителя закрылись представления, то все не на шутку загрустили. Вскоре после этого подоспело наводнение, об нем заговорили, в свою очередь, больше. Оно сделалось современную новостью, театр был позабыт, как и все на свете. Мне кажется, что на Петербургской мог бы существовать театр, недорогой, чисто народный. Для него бы нашлись и своя публика, и свои пьесы, сообразные с потребностью, вкусом и местными отношениями жителей. Иногда на петербургской стороне полковые музыканты и кантонисты представляют у себя в казармах разные водевили. Ну, как они играют, об этом судить не наше дело, но всегда все места в этих театрах бывают заняты, и много публики печально возвращается домой, не могши достать билетов. Обыкновенно здесь за первые места платят 30 копеек серебром, а за последние – гривенник. Кухарка, обсчитывающая господина, лакей-пройдоха и тому подобное, являясь на сцене, находят здесь самое живое сочувствие.
Рассказ Евгения Павловича Гребенки «Петербургская сторона» читал заслуженный артист России Аркадий Волгин.
Из фондов Радио России, Санкт-Петербург.
У микрофона музыка Адлиц. Добрый вечер, уважаемые слушатели. Мы продолжаем наш цикл по страницам мировой музыкальной классики. Сегодня мы с вами будем слушать записи великого пианиста 20-го столетия Владимира Горовица. Музыкальные критики величали его по-разному. «Торнадо степей», «Король акробатов», «Радужная бабочка», «Зевс громовержец» и немало еще красочных сравнений употреблялось как в печатных рецензиях, так и в бесконечных разговорах об этом чудо-пианисте. Трудно поверить, что Владимиру Горовицу было 80 лет, когда он с такой поистине юношеской беззаботностью, легкостью и задором сыграл эту сонату Скарлатти во время своего концерта в Карнеги-холле. Впрочем, еще через 2 года он поверг в восторженное изумление и нас, то есть тех счастливых ленинградцев, коим удалось попасть на его выступление в Большом зале филармонии в 1986 году. Горовиц эмигрировал из России в 25-м и на родине не был 61 год. Вспомним, что гениальный пианист всецело принадлежит русской школе. Он окончил Киевскую консерваторию профессора Феликса Блуменфельда, выпускника Петербургской консерватории, бравшего уроки у самого Антона Рубинштейна. Так что музыкантская родословная Горовица напрямую восходит к рубинштейновской романтической традиции. Американский дебют пианиста состоялся в 1928 году. Вот как не без юмора описывает это событие ведущий музыкальный критик «Нью-Йорк Таймс» Гарольд Шонберг. Нью-Йоркским филармоническим оркестром, с которым Горовиц должен был играть концерт Чайковского, дирижировал сэр Томас Бичем, тоже дебютировавший в Штатах. Это был еще тот концерт. Оба, и сэр Томас, и Горовиц, твердо вознамерились показать, на что они способны. Дирижер, казалось, менее всего интересовался своим солистом, и на репетиции он быстро пробежался по произведению, настаивая на значительно более медленных темпах, чем те, к которым привык Горовиц. Тот был в полном отчаянии. На концерте он послушно следовал за сэром Томасом, чувствуя, что аудитория просто засыпает. Когда подошло время финала, Горовиц решил пойти ко дну поля изо всех пушек. Он как с цепи сорвался и оставил испуганного Бичема далеко позади. Дирижер и оркестр так и не смогли поймать солиста. На следующий день критики приветствовали Горовица, назвав его смерчем. Этот торнадо, вырвавшийся из степей. Зато, когда пианист повстречался с переехавшим в Америку великим Артуро Тосканини, ему неслыханно повезло. Дирижер был от него в таком восторге, что даже позволил своей любимой дочери Ванде выйти за него замуж. Тосканини полностью доверял музыкальному чутью и вкусу своего зятя. По обыкновению предельно сдержанный, маэстро во время работы с Горовицем абсолютно преображался. Вместе они несли светлое, радостное, по-южному экспансивное искусство, поражающее мощью и красотой. Слушая сейчас их запись 1941 года, постараемся забыть о ее техническом несовершенстве, о шипе пластинки и прочих мелочах, ведь главное здесь музыка с большой буквы. Порой кажется, что гигантская энергия в миллионы вольт вот-вот вырвется из-под жесткого контроля. Однако этого никогда не происходило, и творимая этими гигантами музыка всегда оставалась в границах золотого сечения.
Thank you.
финал первого концерта Чайковского прозвучал в исполнении Владимира Горовица и оркестра NBC под управлением Артура Тосканини. «Влияние Горовица на фортепианное искусство в Америке было огромно», – писал Гарольд Шонберг. «Долгие годы, вплоть до его временного ухода со сцены в 1953 году из-за наступившего переутомления, аудитория Горовица наполовину состояла из пианистов, внимательно слушавших и пытавшихся понять, как ему удается все, что он делает». Потом они шли домой и пытались его копировать. Конечно, у них это не получалось. Попытки повторить его мощную звучность наполняли залы грубым и безобразным шумом. Искушенные слушатели морщились, видя нелепые старания молодежи рядиться в его одежды, темпы, динамику и фразировку Горовица. Как виртуоз он был одним из самых честных в истории пианизма. Своих ослепительных эффектов он добивался исключительно пальцами, используя педаль очень экономно. Невозможно было ровнее сыграть гаммы. Его Скарлатти в техническом отношении был просто невероятен. Невозможно было точнее брать аккорды или попадать в скачках, более остро и увлекательно играть октавы. Какой бы трудной и сложной ни была пьеса, Горовиц играл ее легко. Естественно, что любой пианист с такой всеобъемлющей техникой и такими взрывными качествами, на фоне которых все его коллеги должны казаться скучными, ручными, бесцветными, обязательно подвергается упрекам в поверхностности. Иногда про него писали, что он играет невротично и не в фокусе. Между тем, свою виртуозность Горовиц применял в полной мере лишь к тем пьесам, которые этого требуют. Исполняя мазурки Шопена, пьесы Шумана или Шуберта, он играл их с простотой и певучестью, не имеющими ничего общего с бравадой. В исполнении Владимира Горовица прозвучала мазурка Шопена «До диез минор». А теперь послушаем совершенно изумительную его интерпретацию пьесы Шумана «Арабески». Thank you. Владимир Горовиц был удивительно тонким интерпретатором также и музыки своего соперника на концертной эстраде Сергея Рахманинова. Вернувшись на родину после 60-летнего отсутствия, Владимир Горовиц привез с собой и свой любимый рояль по имени «Крокодилова пасть» фирмы «Стейнвей». На нем играл и у нас в Большом зале филармонии, и в Москве в зале консерватории. Однажды, собираясь выступить перед студентами знаменитой Джульетской школы, Владимир Горовиц произнес: «Я должен сказать им, что у Моцарта, Шопена, Шумана, Баха и Гайдна были такие же кровь, жилы, пульс, такое же сердце и мозг, как у нас сегодня. Могут быть изменения в окружающей обстановке, но человеческая сущность одна и та же. С того момента, как человек услышал пение птиц, он любит музыку. Ничего не меняется. Почему мы сегодня так боимся выражать в музыке свои чувства? Моцарт был так же грешен, как мы. Он умер, потому что слишком много пил, но в своей музыке он парил в высших сферах, он пел, как птица. Великие композиторы были людьми, и я люблю их, как людей».
Thank you.
В программе, подготовленной журналистом музыки Адлиц и звукорежиссером Ириной Ваниной, звучали записи великого пианиста 20-го столетия Владимира Горовица. Мы желаем нашим слушателям всего самого доброго, будьте здоровы и до новых встреч!